участвовать.
Да, это мы сейчас уже услышали, собственно...
Член управления Центра противодействия коррупции Александру Устинову.
Да.
Собственно, Александра, Министерство здравоохранения на прошлой неделе пытались кого-то найти, кто бы его мог возглавить. Но я так понимаю, что либо так и не нашли, либо так и не договорились. Что же все-таки произошло?
Ну, вы знаете, во-первых, то, что вообще Кабмин был сформирован без назначения министра здравоохранения, это, ну, фактически на голову не натянешь. Это показывает вообще отношение нашей власти вообще к системе здравоохранения и выживаемости нашей нации. Потому что, если говорить открыто, да, количество украинцев с каждым годом становится все меньше. И это напрямую зависит, к сожалению, именно от системы здравоохранения. И то, что у нас назначают 7 вице-премьеров, но не назначают министра, это на самом деле показатель вообще уровня отношения к жизни и к здоровью украинцев. На самом деле, возможно, кто-то слышал, кто-то нет, в прошлом году все закупки Министерства здравоохранения были переданы международным организациям. Вы знаете, то есть, грубо говоря, в том году это было 2 миллиарда, в этом году все 4 миллиарда забрали с Минздрава и отдали общественным, не общественным, а
международным
организациям. Mm-hmm. И что мы смеемся, что если бы на самом деле такое же сделали с закупками в других министерствах, то, наверное, количество бы людей, количество кресел в нашем правительстве, количество вице-премьеров явно бы в разы уменьшилось, потому что на самом деле воровать-то нечего. Да, то есть вот то прямое, на чем всегда воровали, до 40% получали откат, это все было забрано из Минздрава, поэтому кресло уже не такое, скажем, да, интересное для многих, кто хотел бы пойти туда навариваться, зарабатывать деньги. Кроме того, к сожалению, большинство людей, которые предлагали это кресло, предлагали сразу, ну, как бы, как я говорю, с приданным, знаете, то есть с людьми, которых надо было оставлять на этих позициях. На данный момент у министра, у уже бывшего министра Квиташвили было 5 заместителей. Из них 2, которые в принципе курировали основные сферы, Александра Павленко и Виктор Шафранский. Со всеми, с кем велись переговоры, как было мне известно, как бы велись в контексте, что этих людей надо бы оставить на своих местах. И большинство людей, которые действительно хотели бы идти туда что-то реформировать, просто отказывались. А технических людей, которых пытались найти, так и не нашли, потому что технического человека не хотели голосовать как бы и молодые депутаты, да, блока Петра Порошенко, которые, ну, там, еврооптимисты, например, и не хотели голосовать там прогрессивные депутаты из других фракций.
А почему?
Почему? Ну, вот я вам скажу пример, да, одного из кандидатов, которого предлагали. Это Василишин, который сейчас, на самом деле, является заместителем Квиташвили, которого тихонько назначили, про это вообще мало кто знал. Василишин в свое время руководил Октябрьской больницей. Это как раз та больница, из которой во времена Майдана похищали Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. И именно главврач этой больницы сдавал тогда, его обвиняли в том, что он сдавал майдановцев Беркутам и милиции. И как-то это очень быстренько заглохла после Майдана, вот, и человек очень хорошо устроился сразу на заместителя министра в Минздрав. Так вот, когда вообще кандидатура этого человека прозвучала на, сколько мне известно, на фракции БПП, ее просто освистали. Потому что, ну, это как бы нонсенс назначать такого человека. И еще было несколько кандидатур технических, формата Тадурова, который, да, известный хирург, и опять-таки рассматривали того же Шафранского, который сейчас является заместителем Квиташвили. Ну, насколько я знаю, ни та кандидатура не была, ее не поддержали, потому что, с одной стороны, как мне известно, Гройсман хочет все-таки какого-то прогрессивного человека, а с другой стороны, прогрессивные люди не готовы идти на тех условиях, на которых им предлагают.
Ну, та ситуация, Александра, которую вы сейчас описали, не идут, потому что якобы нет мотивации, потому что нельзя навариться и все прочее, да? Ищут какого-то молодого и перспективного, тоже не находят. Как долго это все может в таком подвешенном состоянии находиться?
Вы знаете, мы на самом деле сейчас очень хотели бы, чтобы провели открытый конкурс. То есть все общественные организации, это сейчас основной лозунг, который как бы доносится премьер-министру, проведите открытый конкурс.
Ну, сейчас... там знают о вашем желании?
Насколько я знаю, да, потому что на самом деле очень хорошо разыгрывалась многоходовка для того, чтобы оставить Александру Павленко, потому что как только был уволен Квиташвили, она автоматически стала временно исполняющей обязанности. Вы знаете, в нашей стране нет ничего более постоянного, чем временно, поэтому когда когда долго не могли найти министра, всем стало очевидно, что это как бы тоже один из вариантов, который осматривала власть. И Открытый конкурс — это сейчас единственный вообще возможный вариант выхода из ситуации. Когда будет, будет выбираться профессиональный человек уже со своей командой, которую он должен будет предоставлять тоже в рамках этого конкурса.
А вот, собственно, еще когда Квиташвили был министром, это летом было, уже Александр и Павленко были очень недовольны общественники, и очень много о ней есть такой довольно компрометирующей информации.
Ну, давайте говорить откровенно. Александра Павленко появилась, грубо говоря, в министерстве ниоткуда. То есть приехал иностранный министр, который не знает никого, и через 5 дней он назначает Александру Павленко своим первым, да, и основным замом. И когда сразу всем стало понятно, что это место, грубо говоря, это было портфельное назначение. Объясню почему. Александра Павленко в свое время работала, в принципе, на большинство фармацевтических кланов в этой стране. То есть она работала на бывшую регионалшу Бахтееву, она работала на Глеба Загория, на фармацевтическую компанию «Дарницу», и отдельно на Глеба Загория, который сейчас, как бы, сейчас депутат от блока Петра Порошенко, то есть она была его протеже. Отдельно она защищала в свое время, про что свидетельствуют документы, Инну Демченко, это была заместитель директора Государственной службы лекарственных средств. То есть, грубо говоря, это человек, который строил все схемы во времена Януковича на рынке лекарственных средств. Все откаты, все двойные лицензии, которые должны были платить, за этим всем стояла она. И Александра должна была защищать ее в суде против Украины, я хочу обратить внимание, против Украины за незаконную люстрацию. И тут ни с того ни с сего такой вот человек появляется в министерстве. Поэтому, да, конечно, все были очень недовольны. Мало того, как бы, первое, что... Чем запомнилась Александра для общественников? Тем, что она пыталась завалить законопроект про передачу госзакупок международным организациям. Она предлагала свои правки, с которыми не были согласны ни депутаты, ни общественные организации. В итоге все эти правки появились в законопроекте альтернативном, поданном тем же Глебом Загорием, на которого она работала, что стало очевидно, что как бы эти люди связаны, и все-таки цель завалить
международные закупки. И круг замкнулся, да, получается так. Я напомню, что это слова Александра Устинова, члена правления Центра противодействия коррупции. Говорим о Министерстве здравоохранения Украины. И продолжим эту беседу через пару секунд. Александра, и вот хотелось бы сейчас привести слова Ольги Стефанишиной. Она исполнительный директор благотворительного фонда «Пациенты Украины». Говорит о том, что есть сейчас возможность якобы снизить на 40% цены в аптеках. Она так немного общо говорит. Ну, 40% на все, непонятно на что. Но все упирается в одно. Сейчас нет министра здравоохранения, и это провести невозможно. Насколько правда вот то, о чем говорит Ольга Стефанишина?
Смотрите, то, о чем она говорит, это... грубо говоря, одним словом назвать дерегуляция рынка. То есть сейчас на самом деле есть уже разработанные общественными организациями, профессиональными юристами законопроекты, которые можно спокойно подавать, но для этого нужно наличие сильного министра и наличие воли в комитете здравоохранения парламентском, потому что мы знаем, что был сильный конфликт Квиташвили и именно комитета, и поэтому большинство законопроектов, которые он подавал, не проходили. На самом деле это возможно. Снять все двойные лицензии, увеличить конкуренцию на рынке. Ну, 40 это максимально, о котором говорят, но 20-30% точно можно снизить цены. И это очень, и это надо делать, потому что у нас сейчас, к сожалению, что количество лекарств в Украине, что их, ну, количество лекарств маленькое по сравнению с соседними странами, то есть нету конкуренции. И второе, это цены все-таки намного выше.
А вот если говорить о том, что министерство долго без министра не может оставаться, вы все-таки общественники будут настаивать на конкурсе, да? Но я так понимаю, что это довольно нереалистично. Вот в нынешних условиях, когда весь Кабмин был поделен, как, я не знаю, как колода карт.
Я вам скажу честно, мы будем давить, мы будем требовать, потому что у нас нет другого варианта.
Но у вас есть опыт, если вспомнить историю с госзакупками, да, Дмитрий Шерембей, например, об этом часто говорил.
Конечно, и я вам скажу, своевременно именно благодаря скандалу, который подняли общественные организации, не был назначен на кресло министра здравоохранения Лазаришин, которого словили, грубо говоря, на том, что он соврал журналистам о том, что его семья приватизировала часть института Амосова, в котором он был главным врачом. Вот. По поводу того, насколько долго может, не может, если бы, я уверен, что если бы пациентские организации, общественные организации не выступали против, то у нас есть прекрасный пример Министерства экологии, которое жило там почти год, да, с исполняющим обязанности временным, пока вообще до переформатирования правительства. Вот. Но мы будем требовать, потому что, к сожалению, Министерство здравоохранения — это не Министерство экологии, это жизни людей. Вот. И поэтому все-таки прозрачный конкурс — это основное, что нам сегодня надо.
Мы много говорим о том, кто не может быть министром, а кто может быть министром.
Вы знаете, основные требования, которые бы я ставила, это наличие понимания, а еще лучше образования в такой сфере, как менеджмент охраны здоровья. К сожалению, в нашей стране здравоохранение, потому что в нашей стране почему-то как-то принято назначать на это кресло министра здравоохранения врачей. Ну, мне извините, врачи в первую очередь должны там, да, либо оперировать, либо, ну, то есть заниматься той работой, на которой они учились всю жизнь. Да, за границей давным-давно существует отдельное направление, которое называется менеджмент охраны здоровья, которое включает в себя финансирование, как правильно построить финансирование, как правильно построить закупки, как правильно руководить больницами. То есть это, грубо говоря, глобальная система, это какой-то формата типа MBA, да, угу. Только именно...
АОК, например, в Германии тоже похоже очень.
Да, в здравоохранении. У нас, к сожалению, этого нету. То есть у нас почему-то все думают, что это должен быть не менеджер, а управленец, а это должен быть врач. И, к сожалению, пока что вот мы в это все время упираемся, и, как мы видим, результата нету. Во-вторых, это должен быть обязательно человек нового формата, человек, знающий английский язык, человек, имеющий иностранный опыт, который работал либо там в международных организациях каких-то там, не знаю, ПРООН, Всемирная организация здравоохранения, который понимает, как работают эти системы. И опять-таки, этот человек обязательно должен знать английский язык, потому что, извините меня, понимание того, как сейчас это работает в мире, какие новые тенденции, это основное для Украины. Вы знаете, я была очень неприятно поражена, когда я в этом году была на парламентских слушаниях по реформе здравоохранения, вообще по теме здравоохранения. Средний возраст на этих слушаниях был 70+. У меня такое ощущение было, что я попала на съезд ЦК КПРС, знаете, на котором каждый выходил и делал просто минутный или двухминутный доклад о том, что надо сделать и как все плохие этого не сделают. Мало того, там присутствовали все, за исключением Богатыревой, министры бывшей здравоохранения, которые выходили и жестко критиковали Минздрав, при том, что они в свое время ним руководили и точно так же ничего не сделали. Поэтому это должен быть человек новой команды, и это обязательно должен быть человек, который сразу будет предоставлять свою команду. Потому что какой бы не был прекрасный менеджер, если он зайдет, и ему начнут выкручивать руки, да, ему поставят там 5 своих заместителей, которые будут там, грубо говоря, смотрящими, давайте говорить так, как это есть, которые контролируют каждую свою сферу, кто фармрынок, да, mm-hmm. кто там санэпидемстанции, кто еще что-то, какие-то такие определенные денежные направления, то тогда реформы не будет.
Я просто хотел добавить, да, вот в тему, да, тот человек, которого вы сейчас описали, имени мы его не знаем, но мы должны понимать, что такой человек будет стоить дорого. А вспомним ситуацию, например, с Укрзалезницей, когда сейчас польского менеджера, очень известного, очень успешного назначили, сказали, справишься, получишь, по-моему, там 1,5 миллиона долларов, если я не ошибаюсь, в год. Вот если справишься, и сразу же такое общественное негодование, тут точно так же получится, нет?
Абсолютно не согласна. Ну, во-первых, сейчас, к сожалению, зарплаты министра очень мизерные все-таки. И люди, которые туда идут работать, они...
Об этом-то и речь, да.
Да, то есть эту, к сожалению, систему надо менять, и частично она решается новым законом про государственную службу, но это только частично. И вы знаете, я очень не согласна с негодованием по поводу того, что хорошие менеджеры должны стоить хорошо. Потому что либо они будут стоить хорошо, и они будут честно отрабатывать эти деньги, либо они будут воровать и воровать в 10 раз больше, а система дальше будет валиться.
Так говорит Александра Устинова, член правления Центра противодействия коррупции в эфире Громадского радио. И вот я бы хотела вернуться к теме, что происходило в Кабмине, ну, с Кабмином на прошлой неделе, да. Мы знаем уже, чья квота была Министерство здравоохранения и кто ее не использовал.
Конечно, это всегда была квота блока Петра Порошенко. И, соответственно, первого министра, которого назначали, да, после выборов Квиташвили, это тоже была квота Петра Порошенко. И что самое интересное, что когда назначался предыдущий Кабмин, то же самое кресло министра здравоохранения было последнее, которое закрывали, потому что тогда из-за общественного резонанса и скандала решили не назначать Лазарышинца, который должен был быть министром. Им пришлось за выходные найти министра. Вот позвонили в Грузию, вернее, тогда это был Нью-Йорк, и вызвали оттуда Квиташвили.
Власне, собственно говоря, кто и кого будет вызывать на этот раз, и будет ли это министр-легионер?
Ну, вы знаете, насколько я вижу, к сожалению, ну, к моему сожалению, хотя я не могу отметить там большие заслуги Квиташвили, но были другие хорошие министры, иностранцы, которые действительно, да, пытались что-то сделать, реформировать. Но сейчас в этом правительстве, как мы видим, уже нет у нас иностранцев, да, не в фаворе они больше. Раньше, насколько мне известно, все собеседования на министра проводил Ложкин лично сам. Соответственно, Квиташвили выбирал Ложкин. Сейчас, потом это место, почему-то это решение решение было передано Кононенко.
А не было этого как раз в тот период случайно, когда решили отдать бразды правления международным организациям по закупкам?
Нет. Это как раз было, когда все начали, когда сильное недовольство пошло к Виташвили, потому что там была проверка, государственная проверка вообще деятельности министерства, и было рекомендовано Квиташвили Павленко уволить. И тогда депутаты сами подняли эту тему. То есть...
Это было как раз год назад.
Это было летом. Да, это летом, июнь. В конце июня было, когда эта тема всплыла, и вот тогда очень красиво и Квиташвили, и Павленко написали вроде как заявление, но никто, понятно, не ушел, они еще практически год продержались, а Павленко до сих пор там сидит. Так вот, в то время, если первого, да, министра назначал Ложкин, то потом, как мы знаем, все-таки вот внутренние вот эти, внутренняя борьба вокруг президента, все-таки в ней выиграл Кононенко, и это, вот эта вот функция назначения министра здравоохранения, да, выбора, пришла Кононенко. Насколько мне рассказывали депутаты, что все, кому предлагали в то время, как бы, вакантное это место, если проголосуют против Квиташвили, вернее, за его отставку, предлагали обязательно с тем условием, что Александра Павленко должна была остаться первым замом. Сейчас, насколько я знаю, действительно искали. То есть Гройсман искал человека, но были определенные «но», которые все-таки мешали найти.
Ну вот человек, который придет туда, если он все-таки придет не по той схеме, которую предлагают общественники, это открытый конкурс, если он все-таки будет выбран фракцией, да, он может теоретически отказаться от этих заместителей и как-то попытаться сохранить свою репутацию и свое честное имя?
Конечно. Ну, вы знаете, для меня прекрасным примером был Айварас, да, вернее, ну, не был Айварас, а был Абрамовичус, когда он пришел в министерство. Как он его почистил? Потому что он, в принципе, за несколько месяцев выгнал оттуда всех заместителей, которых ему навязали, и поставил людей, которые действительно занимались реформой. То есть это можно делать, но за это надо бороться, и это надо переламывать. И все-таки вот, вы знаете, первые шаги, они о всем скажут. Потому что, когда пришел к Квиташвили, были очень большие надежды. На самом деле весь общественный сектор ликовал, что мы вот, у нас будет иностранец, который реформировал Грузию, где сейчас все-таки намного лучше все работает. И после первого же назначения Павленко всем стало понятно, что его сломали на самом деле, и он пойдет на попятую систему и будет брать тех людей, которых ему навяжут. Так вот, первым таким тестом, да, который должен будет пройти новый министр, будет, готов ли он уволить вот эту старую команду, которая не готова реформировать, а хочет сохранить статус-кво.
Кстати, вот тут, наверное, характерно можно вспомнить слова Карла Волоха, который в прошлом часе был в нашей студии. Вот что он написал у себя в Facebook. Я коротко, да. Судя по тому, как масса приличных людей отказались от должности министра здравоохранения, значит, а заведомых воришек отметило начальство, Квиташвили был прав. Никто из адекватных людей не готов сегодня сунуться в змеиное кубло под названием Комитет по здравоохранению ВР, обрекающий на полную импотенцию любого потенциального реформатора. Мнение Волоха, да.
Вы знаете, с одной стороны, как бы, ну, я понимаю, он говорит о том, что тяжело проводить законы через комитет, с другой стороны, я бы хотела и поспорить. У Квиташвили и у комитета был личностный конфликт. Причем, к сожалению, Квиташвили был именно тем человеком, который его начал. Потому что после первого же провала своего законопроекта, вместо того, чтобы идти договариваться с депутатами, он как человек, который не привык, что в Грузии была политическая жизнь, там все было, да, под руководством, грубо говоря, одного человека, он вышел на брифинг и сказал, что весь комитет коррумпирован. Ну как можно после оскорблений прямых депутатов, обзывания их коррупционерами, некомпетентными, идти снова к ним и говорить, примите мой другой законопроект? То есть это была его личная неприязнь к комитету. То есть на самом деле, я думаю, что если будет человек, который поставит себя за цель действительно реформировать и будет готов ходить и договариваться, в комитете есть достаточно много адекватных людей. Та же Ольга Богомолец, которая готова слушать, которая нам помогала против фармацевтической мафии бороться с тем, чтобы протащить закон про госзакупки. Поверьте мне, с ними можно работать.
А вот мы тему Министерства здравоохранения уже несколько дней пытаемся обговаривать с разными людьми. Приходил к нам по другой теме Геннадий Друзенко из Первого добровольческого мобильного госпиталя. Он говорил о том, что вообще, в принципе, создать бесплатную медицину с ВВП $3000 на человека в год невозможно.
Он абсолютно прав. То
есть, все-таки дело в деньгах.
Вы понимаете, любые реформы, они болезненные. И нам надо честно сказать вот всем себе, что у нас бедная страна, и мы не можем себе позволить бесплатную медицину. Ее нету априори. Ни один человек у нас, не идя в поликлинику или в больницу, не получает 100% бесплатных услуг. То есть тебе все равно надо купить расходники, а еще лучше дать медсестре, дать врачу и т.д. и т.п. На самом деле, вы знаете, когда международные организации получили деньги от Украины, они были в шоке. Они говорят, у вас на лекарства в год на человека выделяется $3. Это меньше, чем большинство африканских стран, которых мы считаем, да, там, забитыми, неразвитыми, каким-то там 10-м миром, например. То есть на самом деле у нас очень бедная страна, и мы не можем, как Канада или Швеция, позволить себе бесплатную медицину. Поэтому это надо делать по схеме, когда часть, которая базовая, должна покрывать государство, все остальное, к сожалению, должно будет перекладываться на плечи людей. Есть еще один прекрасный один механизм, который работает во всем мире, который можно внедрить в Украине, в том числе и с вот, пакетом по дерегуляции рынка. Это называется реимбурсация. Объясню, что это такое. Грубо говоря, государство покрывает самые дешевые таблетки, которые можно купить вот из той линейки, которую вам прописали. Uh-huh. У нас оно существовало на примере инсулинов раньше, но его почему-то отменили. То есть, грубо говоря, можно было купить, и тебе государство могло купить дешевый инсулин, который производится из свинячьей крови нашим заводом Эндар. Если ты хотел более очищенный, более высококачественный инсулин, ты должен был доплатить разницу. То есть, если ты хочешь лечиться более высокими качественными препаратами, ты должен доплачивать разницу. Если ты готов брать базовые вещи, ты можешь брать бесплатно. И вы знаете, это нормально. Даже вот недавно приезжал, помню, врач из Дании, который занимается лечением СПИДа. Вот мы его спрашивали, скажите, а вы используете, вот как у нас в Украине, вот одну таблетку, которую очень удобно пить вместо трех? То есть там меньше побочных эффектов и т.д. и т.п. Он говорит, ну вы знаете, я бы хотел это делать. Это, конечно, классные разработки. Но мы, говорит, в Дании себе не можем это позволить. Я, говорит, лучше больше людей пролечу, чем буду лечить вот именно вот этими удобными классными таблетками. А Украина это покупает, потому что это было лоббистски продвинуто в номенклатуру, и теперь у нас количество